Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы, как всегда, по понедельникам говорим о семье с Ириной Феофиловой-Чевикиной, соучредителем фонда «Неопалимая Купина». И, как всегда, мы добавляем мамой троих детей. Добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер, Анна.
Ирина, разговор хотелось бы начать вот с чего. Ваш папа, отец Владимир Чевикин, настоятель патриаршего подворья храмов Никола Перервинского монастыря и почетный ректор духовной семинарии. Ну, в общем, ваш папа священник. И я хотела сказать об особом чувстве, которое я испытываю к детям из семьи священников. К слову, вспомяну о недавно ушедшем настоятеле храма, храм на холмах называется в Крылатском, храм Рождества Богородицы, отце Георгия Брееве, который ушел в течение этой пандемии, но не от ковида. И я часто хожу к нему на могилку, когда здесь живу, и там всегда горят лампады, и там всегда розы, даже когда снег. И я должна сказать, что я испытываю какое-то особое чувство по отношению к детям священников. Это, наверное, можно назвать завистью. У меня такое ощущение, что это какое-то другое детство, в котором уже присутствовал Бог, да, уже присутствовала какая-то благодать. Мне очень хотелось бы спросить вас о каких-то традициях, о которых вы вспоминаете с нежностью и которые были, что ли, чем-то особенным.
Да, Анна, я с удовольствием поделюсь. Ну, во-первых, что касается того, что вы немножко, как вы сказали, завидуете. Честно скажу, когда мы, например, были школьниками, я, мой брат и мои сестры, немножко это было все-таки, ну, скажем так, ну, может быть, неуместно говорить, не модно, да, но все равно мы чувствовали себя белыми воронами, потому что это были еще советские времена, и быть ребенком из семьи священника, тем более многодетной семьи в те времена, ну, как-то, в общем, не вписывалось в общие рамки и вот вызывало такое ощущение, что ты немножко как бы вне общества слегка, при всем том, что я была отличницей, золотая медалистка, тем не менее это ощущалось. Папа у нас в семье был строгий. Нас воспитывали родители, можно сказать, по-спартански. Они, собственно, так и говорили. И готовили нас к любым условиям жизненным, поскольку в те времена, в советские, семья священника могла, в общем-то, отправиться прям вот буквально в одночасье куда-то там за Магадан или на Колыму. И, в общем, мы слышали разговоры взрослых об этом. И, собственно, вот к этому были всегда готовы. Наверное, это правильно для тех времен было. С другой стороны, мы воспитывались в очень спокойной обстановке, и я не помню ни одного раза, чтобы мама или папа повысили друг на друга голос. Такого не случалось ни разу за всю нашу жизнь. И я очень благодарна родителям за то, что они воспитывали нас вот в таком покое, тишине, уважении, любви друг к другу удивительным, которые я, честно скажу, не встречала ни в одной другой семье. Возможно, это есть, просто вот мне не встречались такие семьи. Мама у нас учила всегда приобретать разные навыки жизненные для того, чтобы можно было, опять-таки, в любой ситуации себя найти. Она всегда говорила, вот будет, например, у тебя много детей, и ты вынуждена будешь работать из дома, если захочешь работать, или будет в этом необходимость. Вот научись вот этому и так далее. И, в общем-то, мы такие городские дети. В детстве научились, ну, вот я, например, и доить корову, и овец стричь, и терпеливо часами собирать землянику в лесу, съедаемые просто беспощадными комарами. Вот, поэтому вот эта закалка такая детская, да, она, в общем, в жизни, конечно, очень пригодилась, потому что ситуации разные случаются. И когда у тебя есть навык относиться к ним достаточно спокойно, с терпением, смирением и часто даже и с улыбкой. Это дорогого стоит. За это, конечно, мы очень своим родителям благодарны. Папа с детства нас учил держать спину красиво. Он был подьяконом святейшего патриарха Пимена, Царство Небесное, покойного. И он нам рассказывал, что его учили особым образом ходить. У них была такая вот особая походка. Папа говорил, что нужно идти так, как будто бы ты мысками ботинок откидываешь мелкие камушки. Он действительно ходит до сих пор очень красиво, и у него красивая осанка. Хотя папе 74 года. Поэтому, конечно, воспитание у нас было особое. И, в общем-то, ну вот еще интересное тоже интересное воспоминание, такое очень теплое из детства, сейчас вспомнилось. Мы практически каждый вечер собирались на общую молитву всей семьей, неважно, маленькие дети, большие, все выстаивали полностью вечерние молитвы. Конечно, было нелегко. Конечно, хотелось побаловаться, пошутить, там, друг друга подергать где-то. Особенно, если кто-то был в грудничковом возрасте, то он, естественно, ползал и, в общем-то, создавал определенный там шум. Но, тем не менее, папа всегда следил, чтобы мы очень благоговейно стояли, не разговаривали. И в конце молитвы мы просили друг у друга прощения. Причем неважно, обидели мы кого-то или нет. А в Великий пост это еще происходило с поклонами друг к другу. Ну, то есть, вот, конечно, это воспитывает такое вот особое уважение вообще к любому человеку, который тебе встретится, как мне кажется, когда в детстве есть такое вот очень уважительное и почтительное отношение к своим близким.
Ирина, а вот простите, что вас перебила, хотела спросить, на самом деле звучит это все очень здорово, очень, очень как-то правильно и красиво, но немножко сурово. Вот то, что вы рассказываете, как дети там стоят на молитве и требуется, чтобы они стояли тихо. Мы разное слышим сейчас о том, как вот детей приучать к молитве. Вот не было ли у вас какого-то вот ощущения, что это слишком строго, например, а другие дети могут побаловаться?
Да, вы знаете, конечно, стоять было тяжело, безусловно. Даже эти там 15 минут все равно было выстоять довольно тяжело. При всем при этом я понимаю, что не было, знаете, какого-то отторжения. Единственный момент в, наверное, подростковом уже возрасте у меня какое-то время появилось такое вот желание, свойственное, наверное, этому возрасту, когда стояли на всеночных длинных, ага. Я наблюдала за людьми, которые просто приходят в церковь для того, чтобы просто посмотреть на экскурсию, да. Они закладывали руки за спину, они поднимали голову, разглядывали фрески. И вот ко мне иногда мысль такая закрадывалась, что я вырасту и тоже смогу себе позволить также заходить в церковь и не стоять на всеночные там 3 часа. Вот. Смогу себе позволить просто поглазеть, зайти там на 5-10 минут и выйти на улицу. Честно скажу, да, такое желание у меня было. Но оно, в общем-то, достаточно быстро прошло. Вот. И сейчас уже ощущение, что это было по-настоящему тяжело для меня, как для ребенка, не осталось. Осталось что-то, наоборот, очень теплое, приятное. Ну, тем более, что нас не заставляли, в общем, стоять на одном месте. Мы ходили по храму, да, мы где-то там даже хихикали в уголках. Мы иногда выбегали на улицу, если это было возможно. Мы сидели на лавочках, иногда лежали на каких-то там упавших пальто зимой, если их было очень много. Вот. Ну, то есть сейчас уже осталось просто ощущение сказки и чего-то очень теплого и волшебного.
Ну, я бы сказала, что вы по очень такому мягкому варианту прошли подростковый бунт.
Да, по всей видимости. Хотя, ну, конечно, нам хотелось, как и всем детям, там, я не знаю, жвачки, конфеты, а не стоять в церкви, да, по субботам вечером. Вот. Хотелось каких-то развлечений. Но вот сказать, чтобы прямо это как-то вызывало какое-то отторжение, я этого не помню. Хотя да, воспитание было строгое. Читали очень часто по вечерам «Жития святых» наряду с классикой русской и зарубежной. Мама, вот мне кажется, практически все наше детство, несколько лет подряд точно, ежевечерне нам читала. И читала подолгу, по полчаса, иногда даже по часу. Вот, за что тоже я ей очень благодарна. Это такие были очень теплые вечера семейные.
Вы знаете, я когда-то брала интервью, самое-самое первое. Я только-только выцерковилась, такой была юной особой. И первое мое интервью было с матушкой православный, матушка отца Асмуса. И матушка сказала мне, что я могу для них сделать. Я каждый вечер им читаю. И я приготовилась услышать, я говорю, а что вы им читаете? Думала, сейчас матушка скажет «Жития святых», там «Евангелие». А матушка сказала «Жюль Верна», «Александра Дюма», «Пушкина». И это было для меня неожиданно. А что ваша мама читала вам?
Мы «Жюль Верна» читали, да, тоже. «Дюма» нет, это я читала уже сама в более позднем возрасте. Мы читали Диккенса. Практически все собрание сочинений было перечитано дома. Достоевского, конечно же, Гоголя. Ну, в общем, практически всю русскую классику читали. «Хижину дяди Тома», «Вместе плакали», прям навзрыд. Все, включая маму. Ну вот, пожалуй, что да, вот этот перечень. Плюс «Жития святых», да, конечно. Это тоже было.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Хочу напомнить, что сегодня мы разговариваем о семье с Ириной Феофиловой-Чувикиной, соучредителем фонда «Неопалимая Купина», мамой троих детей, дочкой священника, отца Владимира Чувикина. И хотелось мне, знаете, что спросить? А вот как вы думаете, что из традиций вашей семьи вы перенесли или хотели бы перенести в свою семью?
Ну вот первое, что сейчас приходит на ум, я перенесла традицию кушать все полезное. Потому что когда была маленькая, я ежедневно слышала за столом: «Надо есть то, что полезно, а не то, что вкусно», — говорил папа. На что мы, в общем-то, делали такие очень кислые лица и понимали, что хочется-то другого, зачем вот это полезное есть. Но теперь уже, будучи мамой, я сама прекрасно понимаю, что действительно нужно кушать то, что полезно, а то, что вкусно, ну, тоже можно, конечно, но в каких-то там ограниченных количествах. Дети же, они норовят съесть вот весь мешок конфет, который ты принесешь, да, или весь торт, который стоит на столе. Это свойственно детям. И теперь, да, я эту традицию перенесла в свою семью. Это у нас всегда на столе зелень, чеснок, лук. Вот что-то такое вот действительно полезное. И вспоминаю, конечно, каждый раз своего папу, который к этому приучил. Мы постились в семье. Собственно, вот мои дети теперь тоже постятся, конечно, в таком, честно скажу, лайт-режиме, не так, как было в нашей семье, но, тем не менее, все равно какая-то подготовка к празднику у нас тоже есть, и дети понимают, что сейчас пост, и перед каким праздником пост, и мы это обсуждаем. Вот, наверное, это основное. Конечно, стараюсь по возможности читать детям. Ну, сейчас они уже достаточно взрослые, они читают уже и сами.
А сколько лет вашим детям, Ирин?
10, 14 и 16. Уже взрослые.
Да, действительно, уже взрослые. И, наверное, тоже прошли через какой-то подростковый бунт. Или вы как-то этого избежали?
Вы знаете, я благодарю Бога за то, что мои дети, мне кажется, даже еще спокойнее переживают подростковый возраст, чем переживала его я. По крайней мере, мне так кажется. То есть у нас, например, ну вот я ни разу не замечала со своими детьми, чтобы они хлопнули дверью там, на эмоциях, да, или прям вот как-то сильно обиделись. Удается находить общий язык, и, честно говоря, я даже немножко этому удивлена, потому что знаю, как проходит этот возраст в других семьях. Я как коуч работаю с подростками в том числе, и поэтому вот, ну, надеюсь, что будет так и дальше, что мы минуем эти все вот, ну, иногда неприятные моменты. Пока вот, к счастью, я не сталкивалась с этими сложностями в собственной семье. Слава Богу.
Ага. Ирин, вот вы уже упомянули это слово, что вы коуч. Да, вообще вот эти, ну, английские слова «коучинг», волонтерство, они, ну, они звучат часто, и слушать, они немножечко, как это сказать, замылились, да, замылились просто. Поэтому очень хотелось сегодня поговорить о вашей работе, вот, и постараемся сделать это так, чтобы было действительно живо, интересно и правда неформально. Вот, давайте мы начнем с того, что Что такое ваш коучинг? Что такое эта ваша работа?
Ну, я, наверное, чуть раньше начну. Образование я получила совсем другое. У меня за плечами юридический факультет МГУ, и 12 лет я проработала в собственной юридической компании. А потом ушла в благотворительность и 7 лет помогаю детям с опорно-двигательными нарушениями здоровья. В основном это детки с ДЦП, достаточно тяжелые дети. В прошлом году весь год я работала еще, кроме этого, начальником управления профессионального искусства и образования в Министерстве культуры Московской области, потому что сфера культуры мне тоже очень близка и интересна. А коучинг в мою жизнь пришел, в общем-то, совершенно случайно. И, Анна, я с вами соглашусь. Вот это слово, оно вызывает разные совершенно эмоции, ощущения, много-много вопросов. И честно, да простят меня мои коллеги-коучи, я это слово тоже очень не люблю. Больше того, всех своих знакомых и родственников, с которыми я об этом говорю, я попросила, найдите мне, пожалуйста, аналогичную замену в нашем родном языке, потому что это заморское слово «коучинг», оно никак не вписывается. И, собственно, вот мне, знаете, даже иногда как-то стеснительно говорить, что вот я коуч, потому что...
Ну да, оно немножко, да, какое-то
оно не
такое...
наше совсем.
Заморское, правильно вы сказали.
Оно как будто бы пришло, и такое вот оно не укоренилось еще у нас. Вот как картошка, да. Ее же тоже привезли сначала, когда из Америки. Вот она здесь тоже вызывала бурю эмоций, и люди ее вот прямо не воспринимали. Там кто-то ее ради цветов выращивал, кто-то вообще был противником этой картошки, ее просто вот выкапывали, там чуть ли не сжигали посадки. Ну, оно потом пришло в итоге все равно, и теперь является, в общем, неотъемлемой частью, да, нашего рациона этот овощ. А что касается коучинга, то я вам хочу сказать, что хоть я слово и не люблю это, но методики и вообще вот всю технологию я люблю очень сильно. И когда стала изучать коучинг, то я поняла, что это, знаете, вот для меня лично собственно, по сути, христианство, которое изложено в такой форме, подходящей очень для обычных светских людей, даже неверующих людей. То есть основа...
Ничего себе.
Да. Угу. На мой взгляд, основа здесь и философия именно христианская. По крайней мере, вот так это воспринимаю я, и так я это транслирую своим клиентам. И вот за это я, собственно, коучинг и люблю. Вот даже называю, проговаривая это слово, понимаю, что у меня какие-то вот прям не очень приятные эмоции оно вызывает. Но, тем не менее, это действительно очень интересная система. И я уверена абсолютно, что за ней будущее. Вопрос только в том, кто это несет людям, да, клиентам своим. И в какой форме это... доносится, скажем так. Но вот что касается меня, то, конечно, я в первую очередь как христианка работаю со своими клиентами. Клиенты у меня разные. Вот, например, в моем фонде, где я помогаю семьям с особыми детьми, я работаю с мамами этих самых деток с инвалидностью и получаю просто вот невероятную обратную связь, потому что это действительно помогает. Больше того, я хочу сказать, что я пришла даже в коучинг благодаря этим самым мамам, потому что, начав помогать таким семьям, собирая средства на лечение деток с ДЦП, как правило, ну, у нас есть еще детки-аутисты, которым мы тоже помогаем, но в меньшей степени, я поняла, что там огромная потребность в поддержке моральной. И когда мне удавалось выделить там около часа, например, времени, иногда чуть больше, просто на разговор с мамой, на то, чтобы ее выслушать, дать возможность выговориться, проговорить какие-то, может быть, вот неприятные вещи, о том, поделиться тем, как вообще происходило все в этой семье, когда этот ребенок родился, когда вот он подрос, когда диагноз поставили, даже это давало колоссальное облегчение. А если они еще слышали слова поддержки, какие-то вопросы, то, ну, вот я, честно говоря, даже не ожидала, что это может иметь такой колоссальный эффект. Некоторые мамы после работы с нами, ну, точнее, после обращения в наш фонд и наших нескольких там диалогов, у них даже жизнь менялась. Представляете, кто-то находил работу удаленную, понятно, потому что с этим ребенком надо дома находиться. Есть у нас случаи в фонде, когда у нас мама выходила замуж, имея очень тяжелого ребеночка, прям вот лежачего, с ДЦП, и в новом браке рождался совершенно здоровый малыш. Это тоже огромное счастье. В общем, ну, очень много интересных таких вот историй. И в коучинг придя, я поняла, что, собственно, я этим занималась уже не один год. Просто сейчас я получила инструменты и техники, с помощью которых я еще более эффективно могу помогать.
Ну, то, что вы рассказываете, как бы если бы вы не сказали слово «коучер», то я бы сказала, что это похоже на работу психолога, нет?
Да, я с вами соглашусь. И психология, и психотерапия, и коучинг, они, в общем-то, близки. Это в равной степени помогающие такие профессии, методы поддержки. Но чем отличается коучинг и за что я его очень люблю? В нем нет концентрации на проблеме. То есть как только некая проблема, страх, неприятные ощущения, то, с чем пришел к тебе человек на консультацию, как только это названо, от этой ситуации мы уходим. И сразу я задаю вопрос: а вот если проблема звучит так, то как бы хотелось, чтобы было по-другому? И все, и мы переходим в следующую зону, и мы говорим уже о том, как человек видит для себя выход из этого состояния. И по сути здесь мы советов никаких не даем. Человек сам для себя находит свои ответы, потому что внутри каждого из нас эти ответы есть. Другой вопрос, что очень много всего в нашей жизни есть, что нам не позволяет отыскать эти ответы в себе, внутри себя. И вот коуч как раз здесь оказывается в помощь.
Сегодня мы говорим о семье с Ириной Феофиловой-Чувикиной, соучредителем фонда «Неопалимая Купина», мамой троих детей. Мы говорим о семье. С вами Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».